После того, как мы обосновались в городе, я начал посещать четырехлетний курс в так называемой средней школе для подготовки к поступлению в колледж или в реальное училище. И в этот период мои мальчишеские выдумки и подвиги, равно как и неприятности, продолжались. Наряду с другими достижениями я добился уникального звания чемпиона по ловле ворон в округе. Мой метод ловли был удивительно прост. Я шел в лес, прятался в кустах и подражал птичьим выкликам. Обычно несколько птичьих голосов отвечали мне, и вскоре ворона уже порхала в зарослях кустарника рядом со мной. После этого все, что мне нужно было сделать, это бросить кусок картона, чтобы отвлечь ее внимание, прыгнуть и схватить до того, как она успеет выбраться из кустарника. Таким образом я мог поймать сколько угодно ворон. Но однажды случилось нечто, что заставило меня уважать их. Я поймал пару отличных птиц и возвращался домой с дружком. Когда мы вышли из леса, налетели тысячи ворон с устрашающим карканьем. Через несколько минут погони за нами они окружили нас. Для меня это оставалось забавой до тех пор, пока я не получил удар в затылок, который свалил меня с ног. Затем они принялись злобно атаковать меня. Я вынужден был выпустить птиц и с радостью присоединился к другу, который спрятался в пещере. В классе было несколько механических моделей, которые меня интересовали, и мое внимание привлекали водяные турбины. Я сконструировал много таких турбин и получал удовольствие, управляя их работой. Примером того, насколько необыкновенной была моя жизнь, может служить следующее. Мой дядюшка не считал правильным такого рода времяпровождение и много раз выказывал мне свое неудовольствие. Я был заворожен описанием Ниагарского водопада, которое прочел в книге и рисовал в своем воображении большое колесо, вращающееся благодаря силе падающей воды. Я сказал дяде, что поеду в Америку и осуществлю этот проект. 30 лет спустя я увидел свою идею, реализованную на Ниагаре, и поразился непостижимому таинству человеческой мысли. Я мастерил много разных приспособлений и затей, но лучше всего мне удавались арбалеты. При выстреле мои стрелы исчезали из виду и на близком расстоянии пронзали сосновую доску толщиной в 1 дюйм. Я так часто натягивал лук арбалета, что кожа у меня на животе стала грубой, как у крокодила, и я частенько думаю, что, может быть, благодаря этому упражнению я могу даже теперь переваривать хоть камни. Не могу молчать о своих забавах с пращой, благодаря которым я устраивал весьма впечатляющее представление на ипподроме. А теперь я расскажу об одном из моих выступлений с этим старинным предметом военного снаряжения, что должно вызвать особое одобрение у доверчивого читателя. Я упражнялся с прощой во время прогулки с моим дядей по берегу реки. Солнце садилось, стайка форели играла, и время от времени одна из них выпрыгивала из воды. Ее сверкающее тело четко вырисовывалось на фоне скалы. Конечно, любой мальчишка на моем месте при таких удачных обстоятельствах мог бы попасть камнем в рыбу. Но я взял на себя более сложную задачу и подробнейшим образом рассказал дяде, что я собираюсь делать. А именно, метнуть вертящийся камень так, чтобы пригвоздить рыбу к скале, разрезав ее пополам. И едва я успел договорить, я сделал это. Дядя почти с ужасом посмотрел на меня и воскликнул: «Чур меня, сатана!» И несколько дней он со мной не разговаривал. Другие победы, тоже немалые, перед этой и меркнут. Но я считаю, что могу спокойно почивать на лаврах еще с 1000 лет. Глава 3. Вращающееся магнитное поле. Когда мне было 10 лет, я поступил в реальное училище. В то время новое и довольно хорошо оборудованное учебное заведение. Его физические кабинеты имели богатый выбор моделей классических научных приборов по электричеству и механике. Демонстрации и опыты, время от времени проводившиеся преподавателями, вызывали у меня восхищение, и они, безусловно, дали мощный толчок пробуждению у меня тяги к изобретательству. Я так страстно увлекся математикой, и преподаватель часто хвалил меня за быстрое решение. Они удавались мне благодаря приобретенной способности зрительно представлять цифры и вычислять не просто в уме, что умеют делать многие, а как будто в реальной жизни на бумаге. При решении задач до определенного уровня, их сложности, мне было абсолютно безразлично, писать ли знаки на доске или представлять их мысленно. Но уроки рисования, на которые отводилось много учебных часов, вызывали у меня невыносимое раздражение, что было весьма удивительно, потому что большинство членов нашей семьи отличались способностями к художеству. Не исключено, что мое отвращение объяснялось становящейся привычкой, склонностью к мысленному представлению образов. И не будь в классе несколько необыкновенно глупых мальчиков, которые были вовсе ни на что не способны, мои оценки были бы наихудшими. Рисование угрожало испортить всю мою карьеру, поскольку оно было обязательным предметом в тогдашней системе обучения, и при каждом моем переходе в следующий класс отцу приходилось прилагать усилия. На втором году учебы в училище меня захватила идея осуществить непрерывные движения, используя для этого постоянное давление воздуха. Случай с насосом, о котором я уже рассказывал, засел в моем мальчишеском воображении и поразил меня беспредельными возможностями вакуума. Я был одержим желанием использовать эту неисчерпаемую энергию, но долгое время не представлял себе, с чего начать. В конце концов, однако, мои усилия отточились в изобретении, которое позволило мне достичь того, что не удавалось еще ни одному смертному. Представьте себе цилиндр, свободно вращающийся на двух подшипниках и частично опущенный в прямоугольную, плотно прилегающую к нему ванну. Его открытая сторона забрана переборкой, так что ее сегмент цилиндра внутри, отведенный для него части, делит ее с помощью герметично скользящих сочленений на два полностью изолированных друг от друга отделения. Если одно из этих отделений герметизировать и откачать из него воздух, а другое оставить открытым, это привело бы к непрерывному вращению цилиндра. По крайней мере, так я думал. Была сконструирована и с чрезвычайной тщательностью собрана деревянная модель. И после того, как я подсоединил насос к одному из отделений и откачал из него воздух, я действительно увидел некоторую тенденцию к вращению. Неистовая радость охватила меня. Механический полет. Вот что я хотел совершить. Хотя в памяти еще сохранились обескураживающие воспоминания о том, как было больно при падении, когда я прыгнул с зонтиком с крыши здания. Каждый день я переносился по воздуху на большие расстояния, но не мог понять, как мне это удавалось сделать. Теперь возникло что-то конкретное – машина, состоящая всего лишь из вращающегося вала, машущих крыльев и вакуума с неисчерпаемой энергией. С того времени я совершал ежедневные воздушные прогулки в летательном аппарате, столь комфортабельным и роскошным, что от него не отказался бы царь Соломон. Прошли годы, прежде чем я понял, что на каждую точку поверхности цилиндра атмосферное давление действует под прямым углом, и что слабое вращательное движение – которое я наблюдал, происходило из-за утечки. Хотя понимание возникло постепенно, оно вызвало у меня болезненный шок. Я с трудом окончил курс обучения в реальном училище, после чего на меня обрушилась опасная болезнь. Скорее, даже десяток болезней, и мое состояние стало настолько безнадежным, что врачи от меня отказались. В этот период меня перестали ограничивать в чтении, и я брал книги в публичной библиотеке, фонды, которые были в запущенном состоянии, и мне доверили проведение их классификации и подготовку каталогов. Однажды мне дали несколько томов современной литературы, не похожей на то, что мне приходилось читать ранее, и настолько захватывающей, что я забыл свое безнадежное положение. Это были ранние произведения Марка Твена, и, может быть, именно им я и обязан своим пришедшим вскоре чудесным исцелением. 25 лет спустя, когда я познакомился с господином Клеменсом, сноска. Марк Твен, псевдоним. Настоящее имя и фамилия Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс. И мы стали друзьями, я рассказал ему о своем переживании и был потрясен, когда увидел, как великий мастер смеха залился слезами. Я продолжил учебу в высшем реальном училище в Карлштадте в Хорватии, где жила одна из моих тетушек. Это была утонченная дама, жена полковника, пожилого ветерана, участника многих сражений. Я никогда не забуду тех 3 лет, что прожил в их доме. Ни в одной крепости во время войны не соблюдали более строгой дисциплины. Меня кормили как канарейку. Еда была высшего качества, приготовлена очень вкусно. Но порции были на 1000% меньше. Ломтики ветчины, нарезанные тетушкой, напоминали папиросную бумагу. Когда полковник клал мне на тарелку что-то более существенное, она обычно быстро убирала это, восклицая: «Осторожно, Ника! Он такой тонкий!» А у меня был зверский аппетит, и я испытывал танталовые муки. Но зато я жил в атмосфере изысканности и тонкого художественного вкуса, совершенно не свойственной тому времени и тем условиям. Местность там была низменная и заболоченная, и я постоянно болел малярией. Несмотря на невероятное количество хинина, поглощаемого мной, время от времени река разливалась, и в дома врывались полчища крыс, пожиравших все, даже пучки жгучего красного перца. Этот бич для горожан для меня был желанным развлечением. Я уничтожал их самыми разными способами, что принесло мне в нашем обществе незавидную славу крысолова. Наконец учеба закончилась, а с ней и мое жалкое существование. Я получил аттестат зрелости и оказался на распутье. В течение всех этих лет мои родители ни разу не усомнились в своем решении сделать меня священником. Я же от одной только этой мысли приходил в ужас. У меня возник острый интерес к электричеству, который усиливался под влиянием преподавателя физики. Это был умный и умелый человек, и он часто демонстрировал нам основные законы физики с помощью им же изобретенных приборов. Среди них мне вспомнилось устройство в виде свободно вращающейся колбы, покрытой фольгой. Быстрое вращение начиналось при подключении к генератору постоянного тока. Не могу найти нужных слов, чтобы выразить глубину чувств, которые я испытывал, когда он демонстрировал нам эти таинственные, необыкновенные явления. Каждое впечатление вызывало тысячи отзвуков в моем сознании. Мне хотелось знать больше об этой удивительной силе. Я мечтал сам проводить эксперименты и исследования и подчинялся неизбежному с болью в сердце. Как раз когда я готовился к долгой дороге домой, пришло известие, что отец хочет отправить меня поохотиться. Это выглядело довольно странно с его стороны, так как он всегда был активным противником такого спорта. Но несколько дней спустя я узнал, что в наших краях свирепствует холера, и, воспользовавшись первой же возможностью, вернулся в госпиталь, вопреки желанию родителей. Невероятно, насколько невежественны были люди в отношении причин этого бедствия, которое обрушивалось на страну каждые 15-20 лет. Они думали, что смертельные микробы передаются по воздуху и наполняли его едкими запахами и дымом. И при этом пили зараженную воду и умирали во множестве. Я подхватил эту страшную болезнь в первый же день моего приезда. И хотя я выжил во время кризиса, но еще 9 месяцев был прикован к постели, почти не в состоянии двигаться. Мои силы полностью истощились, и я во второй раз ощутил себя на пороге смерти. Во время одного из ужасных приступов, который, казалось, должен был стать последним, в комнату стремительно вошел отец. У меня до сих пор перед глазами его мертвенно-бледное лицо. Когда он стал подбадривать меня, но голос выдавал его тревогу. «Может быть, — сказал я, — я смогу поправиться, если ты разрешишь мне изучать инженерное дело. Ты поступишь в самый лучший в мире технический институт», — торжественно произнес он, и я понял, что так и будет. Камень спал с моей души, но облегчение, казалось, было слишком запоздалым, не случись удивительного исцеления, дарованного мне посредством горького отвара особых бобов. К всеобщему великому изумлению я вернулся к жизни, подобно Лазарю. Мой отец настоял, чтобы я посвятил год восстановлению здоровья физическими упражнениями на свежем воздухе, и я с неохотой согласился. Большую часть этого года с охотничьим снаряжением и связкой книг я бродил в горах, и это единение с природой укрепило и тело мое, и душу. Я размышлял и строил планы, и у меня зарождалось множество идей, как правило, почти нереальных. Они представили мне зримо и достаточно отчетливо, но очень не хватало знаков знания законов. Идея одного из моих изобретений состояла в переправке по морю по подводной трубе писем и посылок, помещаемых в специальные прочные контейнеры сферической формы, выдерживающие гидравлическое давление. Была спроектирована и точно рассчитана насосная установка для прокачки воды по трубе и тщательно проработаны все остальные части проекта. Единственную деталь, малозначащую, как мне казалось, я упустил из виду. Я допускал, что скорость воды может быть любой, и даже что еще самонадеяние находил удовольствие в ее увеличении и получил в результате изумительные эксплуатационные характеристики, подкрепленные точными расчетами. Однако затем, более глубоко продумав вопрос о сопротивлении труб потоку жидкости, я пришел к выводу, что это изобретение не стоит обнародовать. В еще одном из моих проектов была выдвинута идея строительства кольца вокруг Земли по линии экватора. Кольцо это вращалось бы вместе с Землей, разумеется, и имело бы свою вращательную степень свободы, а потому его можно было бы притормаживать реактивными силами, и таким образом можно было бы достигнуть скорости его движения около 1000 миль в час, что невозможно на железной дороге. Читатель улыбнется, Я признаю, что этот план был трудно реализуем, но он совсем не так плох, как проект известного нью-йоркского профессора, который предложил перекачивать воздух из тропиков в умеренные широты, проигнорировав тот факт, что для этой цели Господь уже сотворил гигантский механизм. Еще один замысел, гораздо более значительный и привлекательный, имел целью получать энергию от вращаемых земных объектов. Я сделал открытие, что благодаря суточному вращению Земли объекты на ее поверхности также смещаются попеременно, то по ходу, то против поступательного движения. В результате возникает большая разница в количестве кинетической энергии, которую можно было бы использовать самым простым, какой только можно было вообразить, способом для передачи движущегося усилия в любой обитаемый регион мира. Не могу найти слов, чтобы описать свое разочарование, когда позже я понял, что был в затруднительном положении Архимеда, который тщательно искал точку опоры в пространстве. К концу каникул меня отправили в высшую техническую школу в Граце, в Стирии. По мнению моего отца, одно из лучших учебных заведений с хорошей репутацией. Именно этого момента я страстно ждал и начал учение при добром покровительстве и с твердым намерением добиться успеха. Уровень моей подготовки был выше среднего, благодаря урокам моего отца и выпавшим мне благоприятным возможностям. Я выучил несколько языков, просмотрел книги нескольких библиотек, выуживая более или менее полезную информацию. Кроме того, теперь я мог выбирать предметы по своему желанию, и рисование от руки больше не досаждало мне. Я решил сделать сюрприз своим родителям, и весь первый год регулярно начинал работу в 3 часа ночи и трудился по 11 часов. До самого позднего вечера, не давая себе передышки в воскресенье или праздничные дни. Поскольку большинство моих сокурсников не обременяли себя усердием, мне, как и следовало ожидать, удалось побить все рекорды. Я сдал в течение года 9 экзаменов и заслужил у преподавателей наивысшие оценки. Вооруженный лестными свидетельствами, я позволил себе краткие вакации, предвкушая триумфальный приезд домой. Но был ужасно обижен, когда мой отец сжег все эти награды, заработанные тяжким трудом. Это едва не подорвало мои честолюбивые устремления. Но позже, после его смерти, я испытал боль, найдя связку писем от моих преподавателей, где они настоятельно предупреждали отца, что если он не заберет меня из института, это может кончиться моей гибелью от перенапряжения сил. С этого времени я посвятил себя преимущественно изучению физики, механики и математики. И проводил все свободное время в библиотеках. У меня была настоящая мания доводить до конца все, за что бы я ни брался, и это зачастую доставляло мне трудности. Так, однажды я начал читать труды Вольтера. И тут, к своему ужасу, обнаружил, что существует около сотни больших, напечатанных мелким шрифтом томов, которые этот изверг написал, выпивая по 72 чашки черного кофе в день. Пришлось дочитать все эти томища до конца. Но когда я отодвинул от себя последнюю книгу, меня охватила радость, и я сказал: «Впредь никогда». Мои успехи на первом курсе были по достоинству оценены преподавателями и подарили мне дружбу с несколькими из них. В частности, профессора Рогнера, преподававшего основы математики, профессора Пешля, возглавлявшего кафедру теоретической экспериментальной физики, и доктора Алли, читавшего курс по интегральным исчислениям, и специализировавшегося на дифференциальных уравнениях. Этот ученый был самым блестящим лектором из всех, кого я когда-либо слушал. Он проявлял особое участие ко мне и к дальнейшему развитию моих успехов, и не раз оставался на час или два в лекционном зале и давал решать задачи, что доставляло мне большое удовольствие. Именно ему я открыл свой замысел, проект летательного аппарата. Не иллюзорную выдумку, но изобретение, прочно основанное на научных принципах, которое стало осуществимым с помощью моей турбины и которое вскоре можно будет предъявить миру. Оба других профессора, и Рогнер, и Пешель, были людьми необычными. Первый обладал такой своеобразной манерой высказываться, что каждый раз при этом возникал некий разгул необузданности, который сменялся длинной, вызывающей замешательство паузой. Профессор Пешель был по-немецки методичен и весьма основателен. Его огромные руки и ноги напоминали медвежьи лапы, но каждый раз демонстрационный опыт проходил у него с точностью хронометра и без единой осечки. Я учился на втором курсе, когда мы получили из Парижа динамо-машину «Грамма» с пластинчатым статором подковообразной формы и катушечным ротором с коллектором. Динамо собрали, и нам было показано, как по-разному может проявляться действие тока. Когда профессор Пешель проводил демонстрационные опыты, используя машину в качестве двигателя, возникли неприятности со щетками, они сильно искрили. И я сказал, что, возможно, мотор заработает и без этих приспособлений. Но он заявил, что этого сделать нельзя, и оказал мне честь. Прочитал лекцию на эту тему, заметив в заключение, что господин Тесла может совершить великие дела. Но этого он наверняка никогда не сделает. Ибо это было равносильно тому, чтобы обратить постоянно действующую силу, такую как, например, гравитация, во вращательное движение. «Это проект вечного двигателя, несбыточная идея», – завершил он свою речь. Но интуиция – это нечто. Нечто, выходящее за пределы знания. Мы, несомненно, располагаем некой более тонкой материей, которая позволяет нам постигать истины, когда логические умозаключения и любые другие волевые усилия мозга оказываются тщетными. На некоторое время авторитет профессора поколебал мою уверенность, но затем я пришел к убеждению, что прав, и взялся за решение задачи со всем пылом и безграничной самоуверенностью моих юных лет. Я сначала воссоздавал в своем воображении машину постоянного тока, приводил ее в действие и прослеживал изменения тока в якоре. Потом, таким же образом, я представлял себе генератор переменного тока и точно так же исследовал происходящие процессы. Затем мысленно представлял системы, состоявшие из моторов и генераторов, и приводил их в действие в разных режимах. Картины, которые возникали перед моим мысленным взором, были для меня совершенно реальны и осязаемы. Все оставшееся время в Граце прошло в напряженных, но бесплодных усилиях подобного рода, и я почти вплотную подошел к заключению, что эту задачу решить невозможно. В 1880 году я уехал в Прагу в Богемии по исполнению воли моего отца завершить образование в тамошнем университете. Именно в этом городе мне удалось сделать явный шаг вперед. Я исключил коллектор из конструкции двигателя и стал исследовать процессы, происходящее при этом в новом подходе, но по-прежнему безрезультатно. В следующем году, в моих взглядах, на жизнь произошло внезапное изменение. Я понял, что родители слишком многим жертвуют ради меня, и решил их освободить от этой ноши. Как раз в это время волна американских телефонов докатилась до европейского континента, и соответствующий проект было решено реализовать в Будапеште, столице Венгрии. Казалось, что мне предоставляется идеальная возможность осуществить задуманное, тем более, что во главе предприятия стоял друг нашей семьи. Именно здесь я перенес полное расстройство нервной системы, о котором я уже упоминал. То, что мне пришлось испытать за время этой болезни, превосходит все, чему можно верить. Мое зрение и слух были экстраординарными всегда. Я мог отчетливо распознавать предметы на таком расстоянии, когда другие не видели и следа их. В детстве я несколько раз спасался от пожара, и дома наших соседей тоже, услыхав легкое потрескивание, не нарушавшее их сон, и звал на помощь. В 1899 году, когда мне было уже за 40, я проводил свои опыты в Колорадо и мог отчетливо слышать раскаты грома на расстоянии 550 миль. То есть мой слух был острее обычного во много раз, хотя в то время я был, так сказать, глух, как валун, по сравнению с остротой моего слуха в период нервного напряжения. В Будапеште я мог слышать тиканье часов, находившихся за 3 комнаты от меня. Когда в моей комнате на стол садилась муха, это отзывалось в моем ухе сильным глухим звуком, словно падало тяжелое тело. Экипаж, проезжавший на расстоянии нескольких миль, вызывал дрожь, пронизывающую все мое тело. От свистка паровоза за 20-30 миль от меня стул или скамья, где я сидел, начинали так сильно вибрировать, что боль была невыносимой. Земля у меня под ногами постоянно сотрясалась. Я вынужден был ставить кровать на резиновые подушки, чтобы хоть какое-то время отдохнуть по-настоящему. Возникавшие вблизи или вдалеке шумы, похожие на рычание, зачастую воспринимались как произнесенные слова, которые могли бы меня напугать, если бы я умел раскладывать их на составные части. Когда солнечные лучи периодически появлялись на моем пути, меня словно били по голове с такой силой, что я чувствовал себя оглушенным. Мне приходилось собирать всю силу воли, чтобы пройти под мостом или другим сооружением, так как я испытывал ужасающее давление на череп. В темное время я, подобно летучей мыши, мог обнаруживать объекты на расстоянии 12 футов по особому ощущению, словно мой лоб покрывался мурашками. Частота моего пульса колебалась от нескольких до 260 ударов, и все ткани тела были охвачены судорогами и дрожью. И переносить это было, наверное, труднее всего. Известный врач, ежедневно дававший мне большие дозы бромида, калия, называл мою болезнь единственной в своем роде и неизлечимой. Впоследствии я всегда сожалел, что не было в то время под наблюдением физиологов и психологов. Я отчаянно цеплялся за жизнь, но потерял надежду на выздоровление. Мог ли тогда кто-нибудь поверить, что такая безнадежная телесная развалина когда-нибудь превратится в человека удивительной силы и стойкости, способного проработать 38 лет почти без единого перерыва, хотя бы на один день, и оставаться все еще сильным и бодрым телом и душой? Именно это и произошло со мной. Могучее желание жить и продолжать работу, а также помощь преданного друга, спортсмена, сотворили чудо. Ко мне вернулось здоровье, а с ним и интеллектуальная мощь. В схватке с той самой задачей я и почти сожалел, что борьба окончилась быстро. У меня оставалось так много нерастраченной энергии. Когда я вникнул в эту задачу, дело уже не сводилось к тому, чтобы просто решить ее, как это обычно случается со всеми. Для меня это был священный обет, вопрос жизни и смерти. Я знал, что неудача повлечет за собой мою гибель. Теперь я чувствовал, что битва выиграна. Решение укрывалось в потайных уголках мозга, но я все еще не мог извлечь его наружу. В один из дней, который навсегда врезался в мою память, я наслаждался прогулкой с другом в городском парке и читал стихи. В те годы я знал наизусть целые книги, слово в слово. Одной из них был Фауст Гёте. Заход солнца напомнил мне замечательные строчки. «День прожит, солнце с вышины, уходит прочь в другие страны. Зачем мне крылья не даны, с ним вровень мчаться неустанно. В соседстве с небом надо мной, с днем впереди и ночью сзади, я реял бы над водной гладью, жаль, нет крыльев за спиной». Сноска И. В. Гёте, Фауст. Перевод Бориса Пастернака. Когда я произнес эти вдохновенные слова, в моем сознании, словно вспышка молнии, сверкнула мысль, и через мгновение открылась истина. Палкой начертал на песке те схемы, которые 6 лет спустя представил в своем выступлении в Американском электротехническом институте. И мой спутник прекрасно разобрался в них. Образы, увиденные мной, были поразительно отчетливы и понятны, до такой степени, что я воспринимал их сотворенными из металла и камня. И я сказал ему: «Вот это мой двигатель. Посмотрите, как я поставил все с ног на голову». Не решаюсь описать свои чувства. Полагаю, что даже Пигмалион, увидевший, как его статуя оживает, не был бы взволнован с такой силой. Я бы отдал 1000 тайн природы, которые мог бы разгадать по счастливой случайности, за эту одну, которую вырвал у нее, несмотря ни на что, даже на угрозу собственной жизни. Глава 4. Катушка и трансформатор. На некоторое время я с головой погрузился в напряженную, но увлекательнейшую работу. Представлял себе механизмы и мысленно разрабатывал новые модели. Это было настолько счастливое состояние ума, что с такой плотной полнотой я вряд ли испытывал его когда-либо в жизни. Идеи притекали непрерывным потоком, и сложность заключалась лишь в том, чтобы суметь поддерживать его напор. Части предоставлявшихся мне механизмов были совершенно реальны и осязаемы в каждой детали, до мельчайших царапин и следов износа. В своем воображении я наслаждался видом непрерывно работающих моторов, потому что именно в таком состоянии они дарили моему мысленному взору пленительное зрелище. Когда врожденная склонность в моем развитии переходит в страстную потребность, человек идет к своей цели семимильными шагами. Менее чем за 2 месяца я разработал практически все типы двигателей и модификаций. Систем, которые ныне отождествляются с моим именем и которые используются под многими другими именами по всему миру. Быть может, это было предопределено судьбой, чтобы нужда и необходимость добывать средства к существованию вынудили меня приостановить на время эту всепоглощающую умственную деятельность. Я приехал в Будапешт, когда до меня дошли преждевременно распространившиеся слухи о создании телефонной компании. И по иронии судьбы мне пришлось поступить на работу чертежником в Центральную телеграфную службу правительства Венгрии с жалованием, величину которого предпочитаю не раскрывать. К счастью, вскоре мною заинтересовался главный инспектор, и после этого меня стали привлекать к расчетам, конструированию и составлению сметы в связи с установкой нового оборудования. Те же обязанности были возложены на меня и после того, как заработала центральная телефонная станция. Знания и практический опыт, приобретенные на этой работе, оказались в высшей степени полезны. Мне было предоставлено достаточно возможностей для проявления изобретательских способностей. Я улучшил работу нескольких аппаратов центральной станции, равно как и телефонного ретранслятора или усилителя. Эти усовершенствования никем не запатентованы и нигде не описаны, но они и сегодня сделали бы мне честь. В знак признания моей квалификации руководитель предприятия, господин Пушкаш, завершив свои дела в Будапеште, предложил мне работу в Париже, на что я охотно согласился. Никогда не смогу забыть глубокое впечатление, которое произвел на меня этот волшебный город. Несколько дней по приезде я бродил без устали по улицам в совершенной растерянности от всего увиденного. Непреодолимые соблазны попадались на каждом шагу, а заработанные деньги я истратил, увы, в тот же день, когда их и получил. Когда господин Пушкаш спросил меня, как я устроился на новом месте, я ответил: «Последние 29 дней месяца оказались самыми трудными». И это было истинной правдой. Тот довольно активный образ жизни, который я избрал, сейчас назвали бы рузвельтианским стилем. Каждое утро, независимо от погоды, я шел от бульвара Сен-Марсель, где проживал, в купальню на Сене, прыгал в воду, проплывал 27 кругов, а затем за час пешком добирался до Иври, где располагался завод нашей компании. Придя на работу в 7:30, съедал завтрак лесоруба, а затем с нетерпением ждал перерыва на обед, расщелкивая тем временем разного рода крепкие орешки для директора завода господина Чарльза Бачелора, близкого друга и помощника Эдисона. Здесь я сошелся с несколькими американцами, которые были совершенно очарованы моей искусной игрой в бильярд. Вот этим-то людям я и рассказал о своем изобретении, и один из них, господин Д. Каннингем, начальник механического отдела, предложил создать акционерное общество. Предложение оказалось мне потешным в высшей степени. Я не имел ни малейшего представления о том, что это значит, разве что слыхал, что этот американский способ начинать дело. Ничего из этого, однако же, не вышло, и в течение следующих нескольких месяцев мне пришлось колесить по Франции и Германии, устраняя поломки на электростанциях. Возвратившись в Париж, я представил одному из управляющих компанию, господину Роу, предложение по улучшению работы их динамомашин и получил разрешение на их внедрение. Успех мой был настолько полным, что привел в восхищение директоров, и они великодушно наделили меня привилегированными правами усовершенствовать автоматические регуляторы, которые были очень нужны. Вскоре после этого возникли неполадки в работе осветительного оборудования, установленного на новой железнодорожной станции в Страсбурге, в Эльзе. Из-за неисправной проводки во время церемонии открытия, буквально в присутствии старого императора Вильгельма I, произошло короткое замыкание и выгорел большой кусок стены. Германское правительство отказалось принять такое оборудование, и перед французской компанией стала угроза серьезных убытков. Учитывая мое знание немецкого языка и приобретенный опыт, руководство возложило на меня трудную задачу – уладить дело. И с этой миссией в начале 1883 года я отправился в Страсбург. Некоторые происшествия в этом городе оставили неизгладимый след в моей памяти. По удивительному совпадению, в то время там жили несколько человек, которые впоследствии достигли известности. Спустя годы, бывало, говорили, бактерии величия водились в том старом городе. Иные заразились, а я вот избежал. Практическая работа, переписка и переговоры с официальными лицами поглощали меня и все мое время. Но как только представлялась возможность, я продолжал конструировать простой двигатель в мастерской напротив железнодорожной станции, используя материалы, которые специально для этого захватил из Парижа. Однако завершить опыт удалось только на следующее лето, когда я наконец-то почувствовал удовлетворение. наблюдая вращение, производимое переменным током со смешанными фазами и без скользящих контактов или коллектора, как это и представлялось мне годом раньше. Это было необычайное удовольствие, несравнимое, однако, с безумной радостью, последовавшей за первым открытием. Среди моих новых друзей оказался бывший мэр города господин Созен, которого я уже успел частично познакомить с этим и другими своими изобретениями, чьей поддержкой пытался заручиться. Будучи искренне расположенным ко мне, он показал мои проекты нескольким состоятельным людям, но к моему разочарованию не нашел в них отклика. Господин Созен хотел помочь мне всеми возможными способами, и приближающаяся дата 1 июля 1917 года как раз напоминает мне, какая именно помощь получена от этого очаровательного человека. Не финансовая, однако отнюдь не менее ценная. В 1870 году, когда страну оккупировали немцы, бывший мэр закопал изрядную часть вина Сант-Эстефне урожая 1801 года. И он пришел к выводу, что не знает никого более достойного, чем я, с кем можно было бы распить этот драгоценный напиток. Могу сказать, что среди упомянутых мною эпизодов это один из не самых незабываемых. Мой друг настаивал, чтобы я как можно скорее возвратился в Париж, с тем, чтобы там попытаться найти поддержку. Мне тоже очень хотелось этого, но работа и переговоры затягивались из-за разного рода пустяковых помех, задерживая мое возвращение. Так что иногда положение казалось мне безнадежным. Чтобы дать представление о немецкой скрупулезности и деловитости, могу упомянуть довольно забавный случай. Нужно было установить в коридоре лампу накаливания в 16 свечей, и я, выбрав подходящее место, сказал электромонтеру, чтобы он протянул провод. Поработав некоторое время, он решил, что следует посоветоваться с инженером, что и сделал. Последний высказал некоторые возражения, но в конце концов согласился установить лампу в 2 дюймах от намеченного мною места, после чего работа возобновилась. Затем встревожился инженер и сообщил мне, что необходимо согласование с инспектором Авердеком. Эта важная персона была приглашена, явилась, изучила, поразмыслила и решила. Лампу следует передвинуть обратно на 2 дюйма, на то самое место, которое я наметил. Однако прошло немного времени, Авердек сам заколебался и сообщил мне, что об этом деле он уведомил обер-инспектора Ирониумса, и что мне следует продолжать его решение. Прошло несколько дней, прежде чем обер-инспектор смог освободиться от своих неотложных обязанностей, но в конце концов он прибыл. Состоялось 2-часовое обсуждение, после чего он решил перенести лампу еще на 2 дюйма дальше. Мои надежды на то, что это был последний акт, разбились вдребезги, когда обер-инспектор вернулся и сказал мне: «Советник правительства Функе такой привередливый человек, что я не осмеливаюсь отдать приказ об установке этой лампы без его полного одобрения». Таким образом, пришлось провести переговоры о визите этого человека. Рано утром мы начали чиститься и наводить глянец, и когда Функе со свитой прибыл, ему был оказан прием по всем правилам протокола. После 2-часового обдумывания он внезапно воскликнул: «Мне надо уходить!» И, воздев указывающий перст к потолку, приказал мне установить лампу вот там. Это было точно то место, которое я выбрал первоначально. Так проходил день за днем, мало чем отличаясь друг от друга. Но я был полон решимости добиться успеха любой ценой. И в конце концов мои усилия были вознаграждены. К весне 1884 года, после урегулирования всех разногласий, установку официально приняли. И, полный радостных ожиданий, я возвратился в Париж. Один из управляющих пообещал мне щедрое вознаграждение в случае успеха, а также достойную оплату, усовершенствованный произведенный во многих моих решениях динамо-машину, и я надеялся получить значительную сумму. Управляющих было 3. Для удобства обозначу их A, B и C. Когда я заходил к A, он говорил мне, что правом решающего голоса обладает B. Этот джентльмен полагал, что принять решение может только C, а последний был совершенно уверен, что полномочиями действительно наделен только A. После нескольких заходов по этому замкнутому кругу мне стало ясно, что обещанное вознаграждение – воздушный замок. Полный провал моих попыток заложить финансовую основу для последующих изобретений принес еще одно разочарование. А когда господин Бачелор настоял на моем отъезде в Америку, полагая, что там я смогу заняться усовершенствованием машин Эдисона, я решил попытать счастье на этой земле блестящих возможностей. Но шанс едва не был упущен. Я освободился от своего скромного имущества, оплатил железнодорожный билет и оказался на вокзале в то самое время, когда поезд уже отходил. И тут меня осенило, что я расстаюсь с моими деньгами и билетами. Что было делать? Геркулес имел много времени для обдумывания, а я вынужден был решать, пока бежал рядом с поездом, и противоречивые мысли искрились в моем мозгу, подобно разрядам конденсатора. В последний момент решительность, подкрепленная сноровкой, преодолела все трудности, и после прохождения обычных процедур, тривиальных и в той же степени малоприятных, я сумел погрузиться на корабль, отплывающий в Нью-Йорк. С собой я вез остатки имущества нескольких моих стихотворений и статей, пачку листов с вычислениями неберущегося интеграла с эскизами моего летательного аппарата. Большую часть этого морского путешествия я провел на корме, выжидая, не представится ли мне возможность спасти кого-нибудь от гибели в морской пучине, и не помышляя при этом об опасности. Позже, немного впитав в себя американского практицизма, я каждый раз вздрагивал, вспоминая об этом, и изумлялся своему былому безрассудству. Встреча с Эдисоном стала памятным событием в моей жизни. Я был поражен тем, насколько много достиг этот удивительный человек, не имея изначальной поддержки и научной подготовки. Я выучил дюжину языков, серьезно занимался литературой и искусством, и лучшие свои годы провел в библиотеках, читая подряд все, что попадало мне под руку, от принципов Ньютона до романа Поль де Кока. И мне стало казаться, что большая часть моей жизни была потрачена зря. Но понадобилось не так уж много времени, чтобы я понял, что это было лучшее, что я мог сделать тогда. За несколько недель я завоевал доверие Эдисона, и вот как это произошло. На пароходе «Орегон», самым быстроходным из пассажирских в то время, оба осветительных генератора вышли из строя. И выход судна в море отложили. А так как надпалубные конструкции монтировались уже после установки генераторов, извлечь их из машинного отделения не представлялось возможным. Возникла неприятная ситуация, и Эдисон был весьма раздражен. Вечером, захватив необходимые инструменты, я отправился на судно, где провел всю ночь. Динамо-машины находились в плачевном состоянии, с несколькими разрывами и короткими замыканиями. Но с помощью команды я успешно справился с задачей и привел генераторы в порядок. В 5 часов утра, направляясь по 5-й авеню в мастерскую, я встретил Эдисона с Батчелором, возвращавшихся домой вместе с небольшой компанией. «Вот наш разгуливающий по ночам парижанин», — сказал он, когда я сообщил ему, что возвращаюсь с Орегона, и отремонтировал обе машины. Он молча взглянул на меня и пошел дальше, не проронив ни слова. Но когда он отошел на некоторое расстояние, я услышал его реплику: «Батчелор, этот парень хороший человек». После этого случая я получил полную свободу в работе. Почти год мой рабочий день начинался в 10:30 утра и заканчивался в 5 часов утра следующего дня, без единого пропуска. Эдисон сказал мне: «У меня было много трудолюбивых помощников, но вы превзошли всех». В течение этого периода я спроектировал 24 различных типов обычных машин с короткими сердечниками и стандартной конфигурацией, которыми заменял старые машины. Управляющий пообещал мне $50,000 после завершения этой работы, но слова его обернулись злой шуткой. Это был очень болезненный удар, и я отказался от должности. Сразу после этого несколько человек обратились ко мне с заманчивыми предложениями о создании компании по проектированию дуговых ламп под моим именем. Я принял это предложение. Теперь, наконец, появилась возможность заняться двигателем. Но когда я сообщил об этом своим новым компаньонам, они сказали: «Нет, мы хотим дуговую лампу, и ни к чему нам этот ваш переменный ток». В 1886 году разработка моей системы дугового освещения была завершена и принята для промышленного и муниципального освещения. Я был свободен, но все, чем я владел, ограничивалось украшенным великолепным тисненным сертификатом на акции гипотетической ценности. Затем последовал период борьбы в новой обстановке, и я оказался не готов к этому. Но все-таки, в конце концов, судьба меня вознаградила, и в апреле 1887 года была создана электрическая компания «Тесла» с лабораторией и необходимым оборудованием. Двигатели, которые я там изготавливал, были точно такими, какими они мне виделись в воображении. Я не пытался их улучшить и собирал в том виде, в каком их себе представлял. Но работали двигатели всегда так, как я того и ожидал. В начале 1888 года была достигнута договоренность с компанией Westinghouse о крупном заказе на производство двигателей. Однако предстояло преодолеть большие трудности. Моя система основывалась на использовании низкочастотных токов, а эксперты компании использовали частоту 133 Гц, рассчитывая на получение преимуществ при трансформации напряжения. Они не хотели отказываться от своих типовых моделей, и мне пришлось сконцентрироваться над внесением изменений в конструкцию двигателя в соответствии с этими требованиями. Возникала еще одна настоятельная потребность – создание двигателя, способного эффективно работать на этой частоте в двухпроводной системе, но осуществить это оказалось непросто. Однако на исходе 1889 года необходимость сотрудничества со мной в Питтсбурге была исчерпана, и я вернулся в Нью-Йорк и возобновил опыты в лаборатории на Гранд-стрит, где сразу же занялся конструированием высокочастотных машин. Проблемы конструирования в этой неисследованной области были новыми и довольно необычными, так что мне пришлось столкнуться со многими трудностями. Я отказался от индукционной катушки, опасаясь, что она, возможно, не будет давать на выходе идеальные синусоидальные колебания, столь важные для резонанса. Не будь этого препятствия, мне удалось бы сэкономить массу времени для других дел. Еще одна проблема, возникшая при создании высокочастотного генератора переменного тока, состояла в нестабильности частоты, что грозило значительным ограничением его применения. Уже во время демонстрационных опытов в американском обществе инженеров-электриков я обратил внимание на то, что резонанс несколько раз исчезал, и генератор приходилось поднастраивать. Но в то время я еще не знал того, что обнаружу гораздо позднее. Способа управления генератором такого типа при постоянстве частоты, допускающим отклонение на малую долю одного оборота между предельными нагрузками. С учетом всех накопившихся данных напрашивался вывод, что для генерирования электрических колебаний желательно изобрести более простое устройство. В 1856 году лорд Кельвин опубликовал теорию разряда конденсатора, но этот важный научный результат не нашел практического применения. Такие возможности я обнаружил и взялся за разработку индукционного устройства, основанного на этом принципе. Продвижение вперед было настолько быстрым, что я смог представить на лекции в 1891 году катушку, производящую искры в 5 дюймов. Во время демонстрации я откровенно рассказал инженерам о недостатке нового метода трансформации напряжения, состоящем в потере энергии в интервалах между искрами. Дальнейшие исследования показали, что коэффициент полезного действия генератора не зависит от среды, в которой он помещен, будь то воздух, водород, пары ртути, масло или поток электронов. Эта закономерность очень похожа на ту, что управляет превращением механической энергии. Мы можем сбросить груз с некоторой высоты вертикально вниз или опустить его на тот же уровень любым другим путем. Это совершенно не повлияет на количество произведенной работы. Однако, к счастью, эта проблема не фатальна, поскольку при правильном соотношении резонансных цепей КПД достигает 85%. С тех пор, как я впервые опубликовал это изобретение, оно стало повсеместно использоваться и произвело революцию во многих отраслях. Но его ожидает еще более великолепное будущее, когда в 1900 году я получил мощные разряды длиной в 1000 футов и послал ток вокруг Земли. Мне вспомнилась та первая крошечная искра, вспыхнувшая передо мной в лаборатории на Гранд-стрит и вызвавшая тогда такое же трепетное чувство, что и при открытии вращающегося магнитного поля. Глава 5. Обстоятельства, формирующие нашу судьбу. Описывая события моего прошлого, я осознаю, как неуловима порой логическая связь между нашими судьбами и формирующими их обстоятельствами. Иллюстрацией тому может послужить случай из моей юности. Как-то зимой я вместе с другими мальчиками забрался на крутую гору. Снег был довольно глубоким, а теплый южный ветер сделал его таким, какой он нам был нужен. Мы весело лепили снежки и бросали их вниз. Они скатывались на какое-то расстояние, набирая по ходу у кого больше, а у кого меньше налипающего снега. И мы старались превзойти друг друга в этом состязании. Вдруг мы увидели, как один снежный ком покатился дальше других, разрастаясь до громадных размеров, пока не стал величиной с дом и не рухнул вниз.